Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Алексей Валерьевич Артемьев. Алексей Валерьевич – художник-монументалист. Свой первый храм расписал в 1957 году и с тех пор всю жизнь посвятил церковной культуре, росписи храмов. И поэтому тема, которую мы сегодня поднимем в нашей передаче, это тема жизни Алексея Валерьевича. Мы будем говорить о церковной культуре, о культуре нашей страны сегодня, о том, что с нами происходит, и о взаимодействии церковной культуры и художников. Алексей Валерьевич, в последнее время много очень выставок, и многие говорят о том, что это пограничная зона, в которой взаимодействует церковь с художником. Мы с вами обсуждали выставку «Двоесловие диалог» в притворе храма мученицы Татьяны. Но хотелось бы сегодня поговорить о том, что такое художественная выставка и как вообще взаимодействует художник на этих выставках со зрителем, что значит эти выставки, к которым мы привыкли для современной культуры, когда они появились. Интересно. Ведь в первые века художник не мог себе представить, что их будут выставлять в выставочных залах, скажем, они будут предметом музея. Пожалуйста.
Да, конечно. Это очень важный и очень интересный вопрос. До 19 века примерно, ну, в каких-то странах раньше, каких-то позже, вообще ни о каких таких публичных художественных выставках даже и речи быть не могло. Ну, творчество художников, оно складывалось совершенно иначе. Были меценаты, которыми являлись короли, магнаты, вельможи, которые заказывали художникам работы какие-то, или даже просто брали их на содержание, были придворные художники. Ну, вот, скажем, там, так сказать, классический пример, там, великий Веласкес был придворным художником при дворе испанского короля. И все, что он написал, все эти свои великие произведения, они все принадлежали королю. И понятно, что в такой организации жизни Веласкесу никакого всенародного признания не нужно было. Вот ему было достаточно мнения монарха, и все. И, ну, это мнение было самым высоким, и поэтому он всю жизнь оставался придворным художником. Конечно, эта система, она тоже была не без изъянов. Все зависело от личности заказчика, очень многое зависело. Если этот заказчик был, ну, достаточно талантлив, достаточно культурен, умен, то художник чувствовал себя с ним свободно. Он творил так, как, так сказать, ему Господь открывал. Вот. Ну, если этот заказчик был попроще, подеспотичнее, ну, художник страдал, и конфликты бывали, это все известно. Но это все вот продолжалось до тех пор, пока в Европе не началась вот эта вот эпоха буржуазно-демократических революций. И когда появилось вот это, так сказать, просвещенное общество буржуазное, монархию в Европе свергли, и художник, на первый взгляд, можно подумать, освободился вот этой опеки покровителей своих. Но, как всегда в жизни и бывает, освободившись от одного креста, получаешь другой, более тяжкий.
Алексей Валерьевич, да. Мы с вами помним, все годы советской власти нам объясняли, что церковь давила дух творчества, да. И все художники должны были под жестким надзором цензурным церкви творить. Это было очень страшно, но при этом, конечно, появились Микеланджело.
Да.
И, да, как бы не относиться к Леонардо да Винчи, к его, значит, скажем так, определенному двойному дну, но мастер величайший. Ну, и лучшие произведения всегда были созданы в церковной ограде, величайшими мастерами,
конечно,
прошлого.
Да. Так вот, я даже помню, так вот сейчас по ходу дела вспоминаю, я когда учился в Строгановском училище, еще в 50-е годы, у нас был такой, ну, известный искусствовед Давид Ефимович Аркин, который преподавал нам историю русского искусства. Ну, понятно, это было советское время, и вот он нам говорил, я помню дословно, что Андрей Рублев творил независимо от церкви и вопреки церкви. Это была вот точная формулировка. Я помню, я его тогда спросил, я говорю: Давид Ефимович, ну, вы понимаете, вот если на, так сказать, сознании, на руках Рублева висели такие гири, так сказать, вот церковная вот эта вот тяжесть, то потом-то, когда эти гири, вот сейчас, например, когда они спали с рук художника, какой же должен быть подъем нечеловеческий вообще совершенно этого искусства? А почему же такого больше нет? Ну, он как-то так говорит, ну, знаете, я вам потом в переменке объясню. Вот, так что, вот были так, да, была такая вот у нас идеология. Но, значит, вернемся вот к выставкам. Появилось вот это вот так называемое общественное мнение. Если, скажем, в те времена, когда короли были меценатами и покровителями, все-таки все решала личность, ну, какая бы она ни была, более культурная, менее культурная, но все-таки это была личная оценка, то тут появилось безликое общественное мнение, которое неизвестно откуда бралось, кем формировалось, и художник попал в очень, так сказать, тяжелую зависимость от власти вот этого общественного мнения. И тут много было таких драматических ситуаций. Вот эта толпа, о которой Пушкин писал, вот, требовала от художника выражение своих взглядов, своих вкусов. Для художника это было не только обременительно, а иногда просто невыносимо. Ну и так далее. Вот такой вот крест художник получил, когда он стал свободным художником и стал выставляться на вот этих вот публичных выставках. Ну вот подходил 20 век. В частности, в России началась вот эта революционная так называемая ситуация. Пошли огромные революционные волны, духовные, культурные и так далее. И вот тогда, до этого этого не было, вот тогда на, так сказать, гребнях этих волн революционных вот возникла эта такая пена, вот эта вот, так сказать, попытка, поскольку толпе высокий дух был не нужен, она его не понимала, то, так сказать, достать толпу каким-то образом было необходимо, иначе она скучала. Нашелся вот такой вот ход, ну, так называемый эпатаж. Вот эту вот публику, там, зрители, слушатели и так далее, стали эпатировать. То есть вызывать отрицательные эмоции. На волне революции это было даже очень так органично. Так сказать, дух такого неспровержения, отрицания очень точно ложился на этот эпатаж. И надо сказать, что публика, судя по всему, она с каким-то вожделением воспринимала вот этот эпатаж, вот этот протест. Она ощущала себя участником вот этих каких-то отрицаний революционных, такого неспровержения даже там поэтов, и в эту сферу эпатажа, ну, попадали и крупные фигуры, такие как Маяковский, который, так сказать, специально раздражал публику, вызывал в ней там протест, негодование, возмущение. Это было как бы такой, ну, я бы сказал, такой своеобразный допинг духовный, чтобы не соскучиться. Вот так вот раздражали публику, и скандалы всякие устраивались, и так далее.
Алексей Валерьевич, да. Простите, я вас перебью, но это же все возникло не на пустом месте. Дело в том, что в XIX веке мы видим, как русская живопись попадает в такие довольно жесткие рамки идеологических установок. Например, Стасов погубил все-таки много достойных художников, того же Ярошенко, блестящий живописец, а заставляли писать идеологические вещи. Например, да. Репин – это просто открытая идеология крестных вод в Курской коренной губернии, кощунство. Да. И, да. Наверное, вот этот эпатаж вырос на этой почве, идеологических установок.
Безусловно, потому что взаимоотношения художника и публики, они были очень сложные, запутанные. Ну что, художник должен был, так сказать, потрафить, что называется, вкусом публики. Причем эти вкусы ведь тоже были разные. Ну, кому-то нравилось одно, кому-то другое. Значит, публика была уже заряжена такими революционными настроениями еще, конечно, до 20 века, еще вот во времена там Репина и так далее, уже такими революционными атеистическими, отрицательными всякими зарядами. И, конечно, публике импонировало, а художники подогревали эти настроения своими работами. Кто-то из художников от этого страдал, кто-то в знак протеста писал нечто противоположное. Ну, скажем, Виктор Михайлович Васнецов, он не мог написать такую картину, как Репин написал «Крестный ход». Виктор Михайлович был глубоко верующим человеком, церковным и так далее. Значит, понятно, что вряд ли у них, хотя они, судя по всему, и на дуэль друг друга не вызывали, но вряд ли у них было внутреннее согласие такое было, и симпатия друг к другу. Вот. Так что, конечно, этот вот такой, ну, раздрай идеологический, духовный, он возник еще вот тогда, в XIX веке, и в какой-то степени в связи вот с этим, ну, то, что я уже и говорил, с этим буржуазно-демократическим духом, который вот вселился во все общество, в частности, российское. Это все так оно и было на самом деле. А потом это уже вот раскачалось. Вот этот корабль раскачивали, раскачивали, и пошел вот этот вот эпатаж, когда уже этого просто изобразить такой, ну, с критическим взглядом какую-то картину, этого было уже недостаточно. Публике это приелось. Значит, надо было что-то еще более сильное какое-то средство, более раздражающее.
Закричать.
Закричать, да, громче, во всю глотку. Причем этот эпатаж уже стал, если там он еще был идеологический, то тут он уже был такой просто сам по себе, как самоцель. Просто, ну, вот привести публику в состояние какого-то экстаза.
Шока.
Шока, да. Культурный шок, вот он и сейчас у нас, так сказать, возродился. Ну, понятно, что когда государство, советское государство окрепло, так сказать, утвердилось, то и советскому государству такой эпатаж был совершенно не нужен. Абсолютно. Надо было строить социализм, надо было, ну, во время войны защищать родину, и надо было утверждать свое искусство так на международной арене, как искусство великой державы. Вот. И эпатировать тут было совершенно некого, вообще никаких глумлений советская идеология не допускала. Вот. Ну вот произошла опять буржуазная революция, вот так сказать, буржуазная контрреволюция, так скажем, которая так стыдливо называется перестройкой. Ну, это обычная буржуазно-демократическая революция. То есть все вернулось опять на круги своя. И вот эти вот способы, ну, вот эти формы общения художника с публикой, они возродились. Они возродились и в бурной форме. Ну, я бы сказал, более пошлой, потому что тогда все-таки еще перед революцией кипели эти футуристы, они были идейные, вот, они там что-то сокрушали, что-то они, так сказать, проповедовали какое-то светлое будущее, хотя сами, конечно, не понимали, что это такое. То сейчас это просто такое вот глумление, ерничество, такое разрушение ради разрушения. Дело-то в том, что вот у этой тенденции есть одно слабое место. Очень слабое место. Дело в том, что все эти акции, они одноразовые. Ну, можно икону разрубить на глазах у возмущенной публики один раз. Ну, два раза. А потом это становится скучным. Бездарным просто. Вот, это скучным становится. Публика перестает реагировать просто. Ну, отворачивается и все. Ну, тоска зеленая. Вот, можно, например, выставить, скажем, ну, подрамники с матерными словами на них написанными, да, один раз. Даже один, это тошнотворно. А два раза это выставить, ну, это уже просто, ну, абсолютно, ну, бред какой-то. Ну, неинтересно. Ну, ну, публика просто не пойдет на это смотреть. Ну, что, ну, один раз посмотрела и хватит. Ну, возмутилась там, предположим, и все, ну, сколько можно возмущаться. Просто не пойдет. Поэтому все это одноразовое, как я говорю, как эти вот пластмассовые стаканчики, из которых пьют пепсиколу, значит, вот выпил, попользовался и в контейнер, в помойку, и все. Вот так же и все эти произведения, так называемые, все эти инсталляции, все эти шоу, все эти перформансы, это же все однодневные произведения. И материал-то у них какой? Материал-то какой-то. Все в основном какая-то, ну, ну, мусор какой-то. Какая-то бумага, картон какой-то, там фанера какая-то, какие-то фотографии наклеены. Ну, ну, что-то такое совершенно эфемерное, которое вот так один раз отслужило, попользовались и в помойку, и все.
Как посуда из Макдональдса.
Как посуда из Макдональдса, да. И все, и в контейнер.
Помоечное искусство.
Помоечное искусство, да. Совершенно верно. А жить-то надо. И проявлять-то себя надо. Значит, выдумывать каждый раз заново какую-нибудь пакость новую, которая бы публике, так сказать, была интересна. Но это же тоже хлопотно. Задумать надо, напрягаться. Понимаете, ну, фантазия-то иссякает. Ну, сколько можно там? Ну, иконы нарубили, ну, мат выругали, ну, еще что-то. А дальше-то что? И вот тут вот, так сказать, ну, я не назову их художниками, а вот эти вот деятели, искатели таких вот культурных приключений, вот они, по-моему, напали на одну такую очень важную жилу. Это религия, это церковь. Вот, дергая вот за этот болезненный нерв, они прекрасно понимали, что боль никогда не притупится. Никогда. И за него можно дергать долго и сколько угодно. И всегда будет реакция, то, что ему нужно. Начали, ну, вот это сахаровское, так называемое, в Сахаровском центре выставки, ну, с откровенного кощунства. Ну, во-первых, кощунство всегда бездарно. Ну, а сейчас оно даже стало и опасным. Могут и привлечь к ответственности.
Не зря мы собирались.
Не зря, не зря. Совершенно верно. Да, не зря. И вот сейчас найден вот этими же людьми, безусловно, вот этими, так сказать, авантюристами от культуры, найден такой путь. Он вроде бы как бы внешне выглядит и безобидным. Вот, то есть там кощунство открытого такого вот, просто глумления, ну, вроде как будто бы и нет. Значит, вот тут вот я хотел бы напомнить замечательную эту сказку Василия Макаровича Шукшина, но всю я ее не перескажу, но там есть вот этот эпизод, очень образный, очень точно выражающий смысл того, что у нас сейчас происходит.
До третьих петухов.
Да, до третьих петухов. Ну, вот Иван пошел, значит, за справкой, что он не дурак. Он должен был получить справку, что он не дурак. Значит, мудрец ему должен был эту справку выдать в монастыре. Вот когда Иван подошел к монастырю, вот он увидел такую картину, что монастырь осадили черти. И хотят ворваться в монастырь. Очень им это нужно, просто необходимо. А у ворот монастыря сидит этакий, значит, привратник, дюжий такой вот детина, с какой-то такой алебардой, их не пускает. Во главе чертей, значит, изящный черт, так называемый, как Шукшин его называет, который все время пытается этого привратника убедить, причем говорит великолепно, на таком хорошем литературном языке, доказывает этому привратнику, что он, ну дубина, ну, ничего не понимает, что им надо, надо пройти в монастырь. А тот сидит, значит, как молчит, и все. И если только кто-то пытается туда ворваться, он и сразу за свою эту алебарду и цыц обратно, все. И вот тут Иван подошел. И, ну, Иван есть Иван. Он самый умный персонаж в русской сказке. Вот. Он говорит: ребят, да что вы делаете-то? Он вас никогда не пропустит. Надо же как по-другому. Он собрал всех нечертей. И они запели «Славное море, священный Байкал». И этот привратник, поскольку он был там какой-то сибиряк, значит, он прослезился. Прослезился. И пока он там сморкался и слезы вытирал, черти проскочили в монастырь. И Иван с ними. И вот тут вот произошел, значит, удивительный момент. Иван, значит, проскочил, вроде, ну, дело сделал, все, придумал, как пройти, а потом вдруг он спохватился, что же он творил. Он стал спрашивать вот этих вот самых прорвавшихся туда, говорит: ребята, а вы что тут собираетесь делать? Ну, как, нам, говорит, надо. Мы сейчас, говорит, все тут вот иконостас, вот, говорит, перепишем. Кого же будете писать? Ну, как, говорит, кого? Нас. Нас будем писать. Вот, а что, говорит, тут какие-то святые? Ну, Иван понял, что он совершил страшное предательство. Вот, он, так сказать, нашел способ, как провести их в святыню.
В ограду.
В ограду, в церковную ограду, фактически. Ну, и вот нечто подобное вот и произошло. Произошло, вот, в частности, вот эта выставка в Татьянинском храме, которая была. Ну, и вот сейчас эти выставки, они так как-то глухие какие-то такие доходят, отголоски, что вот они где-то там устраиваются, причем удивительным образом, с удивительным, так сказать, упрямством и настойчивостью и упорством устраиваются вот эти выставки. И я знаю, что вот, ну, отец Максим Козлов, так сказать, благословляет это и поддерживает. Ну, отец Борис Михайлов, я с ним так хорошо знаком, и мы с ним часто, так сказать, беседуем. Я вдруг вот узнал, что он, оказывается, тоже целиком и полностью поддерживает вот это все.
Это диалог.
Это диалог. Да, диалог, но с кем? Вот Фукшин же четко, пророчески совершенно обозначил, кто эти существа, которым надо было проникнуть в ограду церковную, и что они там собираются делать.
И, кстати, Алексей Валерьевич, да. Василий Макарович очень точно обозначил и методы их проникновения. Пустить слезу, заставить расслабиться.
Совершенно верно.
Мы хорошие, добрые, да нам надо в ограду, пустите нас, мы спасаться желаем.
В этом все
и дело.
А там
все и перепишем.
В этом все и дело. Тут насилие не проходит. Вот такое кощунство открытое. Значит, вот они прикинулись такими вот богоискателями, идущими тоже, ищущими Бога, идущими к церкви и так далее. А надо сказать, что позиция их довольно сильная, и, так сказать, ну, такая логическая. Ну что, мы же тоже люди, мы ищем Бога, мы идем к церкви, ну, даже если мы грешные, а Христос грешников не отвергал. Христос не к праведникам пришел, а пришел грешных спасти. Ну и что, мы к вам протягиваем руки, а вы что, нас отвергнете? И хорошо, господа православные, и хорошо, и вот тебе и на. И мы попали, ну, в капкан такой, ну, как сказать, что нет, пошли вон отсюда. Привратник, вот он был молодец, он просто молчал и их шугал. Вот, а как-то вот, как вот их отринешь? Никак. Вот они вошли. Вот. Так что вот я думаю, что такие наши уважаемые священники, как отец Максим и отец Козлов и отец Борис Михайлов, я бы их, так сказать, удостоил звания первооткрывателей церковных дверей для бесов. Вот они первооткрыватели. Они войдут в историю как первооткрыватели.
Могут ли они через некоторое время, как Иван из сказки Василия Макаровича Шукшина, осознать, что они сделали, кого они пустили в церковную ограду? Может,
да.
Будет слишком поздно, может быть, в некоторых храмах иконостасы перепишут. А главное, люди, которые входят в церковную ограду и видят место иконостаса, место Андрея Рублева преподобного, у которого на руках висели вериги, как рассказывали в советские времена искусствоведы церковных канонов, увидят тех, у кого никаких вериг нет, кто свободен в своем понимании творчества. Самое страшное ведь то, что темы работ, например, Евхаристия, то есть они не просто смиренно пришли в церковь, они пытаются объяснять те таинства, о которых мы даже молчим с величайшим благоговением.
Они переосмысливают якобы. Вот. Это такое вот дерзновение такое, и кому-то, вот в данном случае, вот таким священникам, как отцу Максиму и отцу Борису, это, видимо, кажется, что это какое-то проникновение в существо. Вот. Ну, отцы церкви, они не тянули на это, а вот сейчас вот эти вот новые силы, вот они, наконец, откроют нам, что такое Евхаристия и так далее.
Ну, Алексей Валерьевич, мы же с вами знаем, по всем святым отцам ясно совершенно определено, что богословом в церкви может быть не человек с дипломом, скажем, о богословском образовании, а настоящие богословы – это наши святые, те, кто видел свет истины, те, кто стяжал Духа Святаго. Преподобный Сергий своей жизнью, из близких нам соотечественников, Силуан Афонский.
Да.
Это и есть богословы. И неужели священники, отец Максим, отец Борис, не знают, кто имеет право рассуждать о нетварном свете Пресвятой Троицы?
Да, ну, дело в том, что, на мой взгляд, вообще вступать в диалог, так как эта выставка была названа, ну, это по меньшей мере неумно. Мягко говоря, а в общем-то и в какой-то степени даже и кощунственно. Ну, с кем? Ну, хорошо, вот опять вспомним Василия Макаровича, значит, вот они вошли в церковную ограду, и что, с ними там начинать обсуждать эти вопросы, что ли?
Как писать иконостас.
Как писать, да, или как не писать. И потом дело вот в чем. Ну, я сейчас не помню, кто-то из европейских писателей крупных приводил в свое время такую пословицу, что если позволить бесу вытащить волосок из своей бороды, он обязательно вцепится тебе в бороду. Значит, вот то открытие дверей, которое произошло на наших глазах, на этом же не остановится. На этом не остановится. Они же вошли не для того, чтобы прийти к церкви по-настоящему и потом больше этой ерундой, которой они занимаются, больше не заниматься. Ничего подобного. Они будут диктовать. Вот они будут потом нашим уважаемым священникам, отцу Максиму и отцу Борису, диктовать, как надо жить, как надо служить и как надо понимать. Таинства церковные будут. Они для этого и пришли.
То есть не только церковное искусство, но и таинство церковное.
Конечно, в том-то и дело.
Кстати, надо сказать, что за этим стоит Марат Гельман. А Марат Гельман объявил, эти выставки пройдут по всем регионам, то есть во всех епархиях он желает их провести.
Да, он, так сказать, это вот такой за их спиной стоящий человек.
Вельможа, как раньше были вельможи и заказчики.
Покровитель.
Кстати, Алексей Валерьевич, вот если в советское время вспоминать, то, конечно, художнику было часто нелегко, потому что, например, была в монументальной живописи комиссия, идеологические заказы, мы знаем, но все-таки умудрялись творить не только настоящее произведение искусства, но какая-то свобода оставалась.
Да.
А сегодня, получается, заказчик и тот, кто новую идеологию навязывает, это поклонение золотому тельцу, мы хорошо с вами понимаем, идеологию новой буржуазной России, скажем, сегодня. Она не менее тоталитарная, чем идеология советской.
Она более
большевика, более даже тоталитарная. И заказчик-то есть. Надо говорить не о свободе,
простите,
художника,
а заказчике. Виктор Александрович, я перебью. Почему я не преувеличиваю и говорю, что она более тоталитарна? Потому что советская идеология, ну, какая бы она ни была зашоренная и тупая, она все-таки была направлена на созидание. Какое, пускай советское, такое-сякое, но она была направлена на созидание. Советскому государству было крайне выгодно, чтобы культура, советская культура на мировой арене прозвучала в полную силу и без всяких скидок, без пошлости. Там это не нужно было. А здесь она направлена на разрушение, только на разрушение. Тут никакого созидания нет. У них же нет никакой программы, никакого, так сказать, манифеста, скажем так, творческого. Ну, какой был там, скажем, у тех же футуристов даже. Да, там был какой-то манифест. Здесь никакого. Здесь только такое вот впускание яда, вот такой инъекции, значит, вот вползание, ну, как вирус. Вот внедриться в клетку церковную и начать ее пожирать. И все.
Кстати, Алексей Валерьевич, вот эта мысль ваша мне показалась не просто интересной, а очень важной. Мы говорили, что время сокращается сейчас. Но об этом многие православные знают. Еще 30 лет назад я первый раз услышал от одной монахини: лампада на гробе Господнем раньше на год наливали, теперь выгорает ровно половина. Но вы высказали как-то мысль о том, что и в искусстве происходит пирамиды, вечность, египетские пирамиды. Творение преподобного Андрея Рублева, все это для вечности созидается.
Да.
А сегодня то, что вы назвали помощным искусством, как одноразовая посуда из Макдональдса, пластмассовые стаканчики, все эти инсталляции пытаются вечность в церкви тоже заменить какой-то своей, даже не субкультурой, не знаю, как это назвать.
Вечность сделать одноразовой.
Вечность сделать одноразовой. То есть, наверное, в этом весь ужас того, что происходит.
Да, конечно, конечно. Это, ну, я не знаю, я уж тут не берусь судить о каких-то таких причинах, что ли, глобальных всего этого дела, но это просто, ну, факт налицо. Знаете, мы можем говорить о том, что, и они это говорят, что вот придет время, когда их оценят якобы. Вот, вот сейчас, дескать, их не понимают, а потом-то внуки, правнуки или там потомки, так сказать, их в конце концов поймут. Так, как это бывало и прежде иногда. Кого-то там, ну там импрессионисты какие-нибудь, там они начинали, там салон отверженных. Вот, а сейчас, значит, импрессионисты, мы их считаем великими художниками. И все, вот и они также будут. Но дело в том, что тут вся, так сказать, тонкость заключается в чем? Что нечего будет оценивать. Что это все сгниет через несколько дней.
Я не согласен с вами, Алексей Валерьевич. Почему? Потому что, к сожалению, любой биолог вам скажет, те, кто занимается экологии,
да,
пластмассовые стаканчики, вся эта химия, она, к сожалению, не переваривается, не разлагается. Она нашу планету, Землю, загрязняет. То есть этот мусор, если говорить о нем в культурном пространстве, то этот мусор тоже никуда не уходит. Он загрязняет.
Совершенно верно. Да, но это вот останется как мусор, ну, отходы. Отходы от культуры. Не как культура, а как отходы какие-то. И больше ничего. Ничего такого положительного, духовного здесь не может быть. И вот мне бы хотелось еще заострить на чем внимание. Значит, я вот сказал, как они сами себя так сказать, позиционируют. То есть, что вот это такие вот люди, богоискатели, которые вот идут в церковь, и что их надо обязательно принять, ну, как бы, так сказать, пригреть и все такое. И я уверен в том, что некоторые даже и православные люди не находят ответа. А как им ответить? А действительно, а почему их, ну почему им сказать, что уходить отсюда?
А тем более свобода творчества.
Свобода творчества
стала священным понятием.
Да.
Как хочется.
Свобода совести, свобода творчества, свобода права человека, ну и так далее, и так далее. Все эти вот понятия, ну как против них вроде бы как в наше время уже и неудобно даже возражать, выступать.
Тоталитарное мышление
сразу. Да, сразу тебя пришивают, так сказать, там, я не знаю, там, чего угодно, фашизм, тоталитаризм, там, и все прочее. И вот тут вот очень важный момент. Вот тут важна культура, образ. Почему иконописание было принято православной церковью? Почему торжество православия, которое вот именно вспоминает вот этот факт принятия
победы,
иконописания победы, да. Потому что только через это, через образ, можно увидеть истину. Логически запутать сознание очень легко. Ну вот они объясняют, что ну как так? Ну как вы что у нас? Не можете прогнать, не имеете права, вы православные люди, вы тем более там священники и так далее, как это вы так можете? Вот. И люди теряются иногда. Ну действительно, ну что же, ну они, может быть, они там в чем заблуждаются, что-то не так понимают, но надо их привлечь, надо им объяснить, надо их, так сказать, принять как должно христианину. А вот когда образ смотришь на них и видишь, ребята, да вы же шарлатаны, вы же вруны. Хвостики у вас торчат. Чего там еще? Вот без образа этого не увидишь. А когда образ, вон и рожки торчат, и хвостики. И все становится, и ничего не надо объяснять.
А сравнивать и есть с чем?
А сравнивать есть с чем, да. Вот, пожалуйста, вот наши образы. Вот посмотрите на образ святого, русского, православного, там, преподобного Сергия. Разве можно себе представить нечто, хоть как-то соединяющийся с этим образом? Ну, это абсолютно, чтобы преподобный Сергий занимался вот какими-то такими инсталляциями или вообще софизмом таким вот, умоблудием вот таким, которым они занимаются.
То есть здесь предельная реальность
предельная
божественного мира,
да,
явленная преподобным,
да,
Сергием.
Вот, совершенно верно. И люди в прежнее время, которые несли в себе, в своем сознании, видение просто образа, образа в самом таком исчерпывающем смысле слова, и изображение просто чисто зрительного, и в смысле духа, вот распознание духа. Только через образ можно распознать, какого духа эти существа. Только через образ. Ну, посмотри, вот это вот есть такая божественная простота. Посмотрел и вдруг увидел, слушайте, ребята, не морочьте голову. Ну, что вы, дурака, говорят, что вы что, вы идете к Богу? Ну, так идите. А вы-то куда идете? Вы идете совсем не в ту сторону.
Что вам надо в церковном обряде?
Что вам надо? Какова цель ваша? Понятно, что, скажем, заниматься, ну, честным творческим трудом, ну, хлопотно, трудно, долго, результат непредсказуемый. И талант, так сказать, явно не тот, который дает нужные результаты. И все. Вот. И целей-то никаких нету. Значит, все это... А тут вдруг... Значит, ты попадаешь, как в басне Крылова, да, все собаки скажут, ай, моська, знать, она сильна, что лает на слона. Вот, все очень просто. Ну, посмотри, когда художник, предположим, если у него есть просто опытный глаз на то, что другой художник вкладывает в свое произведение, ну, это же видно. Это видно, это не надо ничего объяснять, ничего, просто посмотрел, все видно. Ну, дурака валяют, ребята, ну что говорить? Ну, все вот эти вот какие-то такие богословствования сложные, с претензией на какую-то немыслимую глубину, о таинствах церковных, там, о Евхаристии, о преломлении хлеба и так. Да, ребята, ну это словоблудие все.
Халтурить не надо.
Халтурить не надо, ну это все, ну это бред.
Ну, потом, мы знаем, Алексей Валерьевич, что любой иконописец, когда он прикасается к иконе, чувствует не только благоговение, не просто страх Божий, даже если ты писал тысячу раз, все равно какое-то чувство ответственности невероятное. И ты себе не позволишь двумя мазками просто изображать Матерь Божию. Конечно. Нельзя к этому подходить. Да. И здесь ты видишь, как к этой теме относится, как относится к Евхаристии. Писал человек с благоговением, либо он халтурил.
Да, это видно, это видно. И понятно, что, скажем, ну, человеку, который совершенно далек, так сказать, от искусства, все, ну, ему можно затуманить мозги и сказать, что нет, это вот ты не понимаешь, на самом деле это очень-очень хорошо, это высокое, это стремление, там, Бога все. А художник все-таки с развитым каким-то уже видением и с достаточно большим многолетним опытом. Ну, его же невозможно обмануть. Ну, шарлатанство есть шарлатанство.
Да и простой человек тоже скажет, молиться на это невозможно.
Молиться невозможно,
может быть,
да.
Неумелая рука, неумелая рука. Мы, наверное, вы тоже, Алексей Валерьевич, часто встречали людей, которые
конечно.
Писали неумело.
Конечно.
Но сразу видишь, что это икона.
Да.
А на шарлатанство молиться невозможно.
Более того, я даже могу сказать так, что да, я встречал много, особенно в советское время, когда... Ну, храмы расписывали там или что-то там подправляли. Ну, люди совершенно далекие, это, ну, какие-то маляры там местные. Это было плохо, ужасно, безобразно. Но я не говорю, что это имело какие-то достоинства. Но, по крайней мере, это не имело лукавства. Ну да, вот он пришел заработать деньги. Ему там настоятель сказал, вот поднови тут вот немножко. Вот я тебе там на детей тебе заплачу там какие-то рубли, да? Ну и тот приходил там что-то мазал, он не умел. Он был совершенно беспомощный в этих делах, но тем не менее там что-то находил где-то на базаре какую-то краску голубую и выкрашивал фон.
Не осыпалось.
Чтобы не осыпалось и чтобы было поярче немножко. Вот. Это еще печально, но простительно. А ведь тут совсем другое. Тут лукавство. Тут есть лукавство. Тут человек находится профессионально на том же уровне, что это маляр. Но он берется за что-то такое совершенно немыслимое, за что даже и профессиональный художник побоится подумать даже об этом, взяться вот за эти вот, так сказать, якобы такие глубокомысленные раскрытия богословских каких-то понятий, таинств церковных и все. Да что вы, это хуже кощунства. Это хуже кощунства, потому что кощунство, его видно, оно откровенно. Да, кощунство, все, отвернулся и все.
А здесь подмена.
А здесь подмена, подмена. И дело в том, что я вот всегда сам, так сказать, сам себя удивляю таким, ну, что ли, открытием для самого себя, что ведь антихрист – это не какое-то существо, которое противоположно Христу, а которое вместо Христа. Вот весь ужас-то в чем. Иногда, скажем так, вот простонародье представляет антихриста, это какое-то чудовище там, с когтями, с рогами, там, какой-то ужас, дракон какой. Нет, в этом-то все и дело. Антихрист, он абсолютно будет похож на Христа, как двойник, но только не Христос. Вот они сейчас занимаются совершенно антихристовым делом. Они берутся за церковные таинства и делают нечто совершенно непотребное.
Пытаются подменить.
Подменить.
Алексей Валерьевич, что мы должны делать в этой ситуации? Все-таки чувствовать, наверное, ответственность перед образом Божьим, перед таинствами церкви.
Да. Вы знаете, Виктор Александрович, я вот скажу откровенно. Конечно, ну так вот просто равнодушно взирать на это, ну невозможно. Просто православному человеку это тяжело, это оскорбительно. Но такой путь возмущения, протеста, там, какого-то чисто физической такой борьбы с этим, я что-то не представляю себе, чтобы он принес плоды настоящие. Потому что фактически этим людям вот это и нужно. Они, собственно говоря, и работают для того, чтобы вызвать возмущение, вызвать реакцию, вызвать раздражение и, так сказать, прозвучать каким-то образом. Вот. Я думаю, что... Ну, все-таки наиболее такой реальный, что ли, выход из этого положения – это поднимать церковную культуру. Вот это проникновение в образ и утверждение в себе самом, в самих православных людях, утверждение видения вот образа, каким он должен быть. Потому что я скажу, что православные люди далеко не всегда это понимают, не всегда это видят. Не всегда видят. Их обмануть легко. Потому что образ Божий, как тот образ, который был на Вселенских соборах утвержден, этот образ в полном, так сказать, смысле слова, он в значительной мере стерся, поблек. И поэтому и обмануть легко стало. Показывают подделку, и человек не может отличить подделку от подлинника. Вот надо научиться видеть подлинник. Надо научиться понимать, что такое подлинный образ Божий. Тогда эта подделка, она не пройдет в эти врата, так сказать, храма.
То есть, можно сказать так, кощунство прямое мы должны пресекать всяческими мерами, а вот от этих жуликов, которые пытаются вышибить из нас слезу и проникнуть в церковную ограду, мы должны отбиваться твердым стоянием в истине, работать над тем, чтобы в церковной культуре нашей не было подделок.
Да.
И тогда никаких шансов у этих жуликов не будет проникнуть в церковную ограду и переписать иконостасы.
Ведь вот представить себе, что, скажем, помню, там, на, не знаю, там, в 15 веке, когда был там Андрей Рублев, или даже в 16-м, да в 17-м даже, да, вот кто-то начал бы вот такую деятельность и начал бы вот такое вот мудрование и такое вот блудомыслие, вот, и никто бы даже и сомневаться не стал в этом.
А потому что, мне кажется, Алексей Валерьевич, вот в чем дело. В те времена для человека не было разделения жизни во Христе своей, жизни в церкви, и жизни какой-то частной, светской жизни. Тогда все было цельно.
Цельно?
В средние века.
Да.
То есть верность образу Божию, верность истине, она для человека была, наверное, значила больше, чем сама земная жизнь.
Да. Ну, это было все слито, это неразрывно было. И образ, и культура, причем у нас ведь тоже, вот мы это так в последнее время слово «культура» понимается тоже в каком-то таком немножко странном таком, ну, слащавом таком виде, как это в песне, поэтому все культурненько, все пристойненько, и закусочка на бугорке, да, вот такая культура у нас. А ведь культура-то это совсем другое. Культура – это вот в этом видении образа Божьего. Причем человек может быть даже безграмотным с точки зрения образованности своей, а образ Божий видеть. Вот это и есть культура. Это значит, человек несет в себе культуру.
Спасибо, Алексей Валерьевич. Желаем вам помощи Божией в ваших трудах на благо и церкви, и Отечества. И будем надеяться все-таки, что народ почувствует вот фальшь этих жуликов и не даст им переписать иконостасы. И будем надеяться, что стражник с алебардой у ворот перестанет пускать слезу, когда не надо, а будет гнать этих бесов, как положено.
Я думаю, так.